есть такое понятие, как прохождение мытарств после смерти души человека. Эти мытарства разделяются на 20 разных ступеней. Воскресший воин Таксиот поведал, что он был похищен дьяволом с блудного мытарства. Бесы свели его из воздушного пространства вниз на землю. Земля расступилась, и он был спущен до преисподних темниц адова, где души грешные затворены были в вечной муке и вечной тьме. «Когда умирал, — сказал он, — увидел муринов, черных существ, представших мне. Вид их был страшен. Душа моя, смотря на них, возмутилась. Потом я увидел двух прекрасных юношей и выскочил душа моя к ним в руки». Мы начали медленно восходить по воздуху на высоту, как бы летя, и достигли мытарств, контролирующих восход и удерживающих душу каждого человека. Каждое мытарство истязывало об особенном виде греха. Одно о лжи, другое о зависти, иное о гордости. Каждый грех имеет в воздушных пространствах своих испытателей. И видел я, что ангел держит в ковче, что все мои добрые дела, вынимая их и сравнивая с моими злыми делами. Так миновали мы мытарство. Когда же приближались к вратам небесным, пришли на мытарство блудное, стерегущие там держали меня и представили все мои плоские блудные дела, соделанные от детства мою доселе. И ангелы, помогавшие мне, сказали: «Все телесные грехи, которые ты сделал в городе, простил тебе Бог, потому что ты покаялся в них». «На это, — сказали мне противники мои, — когда ты жил на селе, ты соблудил с женой земледельца своего». Ангелы, услышав это, не нашли доброго дела, которое можно было возмерить за грех мой, и оставили меня и удалились. Тогда лукавые духи схватили меня и, удручая побоями, свели на землю. Земля разверзлась, и я был спущен по узким смрадным сходам при исподнюю темницу ада. Всего существует 20 мытарств. Первое мытарство – празднословие, сквернословие, насмешек, кощунство, пение страстных песен и хохот. Человек, который совершал эти грехи в жизни своей и, в общем-то, не обращал на это внимания, считал, что ничего особенного не совершает, он попадает на это мытарство, и там он начинает истязать демона и отправлять в ад. Часто мы в жизни своей земной о ком-нибудь говорим нелицеприятные вещи. При этом как бы возносимся над ними, пытаясь себя представить остроумными, очень такими объективными, оригинальными людьми. Когда человек глумится, кощунствует над святынями, когда он отношения человеческие переводит в разряд пошлости, мерзости, гадости, поет мерзкие страстные песни, сопряженные с разными мерзкими богохульными словами, хохочет по этому поводу, он, безусловно, становится должным демоном. И даже такой как бы небольшой грех, как считается у людей, празднословие, он имеет очень большой смысл для человека, и тяжесть его очевидна. Дело в том, что Господь Евангелие говорит такие слова: «От слов своих осудишься, от слов своих оправдишься». И еще Господь говорит: «За каждое праздно сказанное слово понесете ответ на страшном суде». Это страшные слова. Мы не следим часто за своей речью. Она бывает наполнена мусором, наполнены всякими безобразиями, наполнены всякими прибаутками, понимаете, глупостями и так далее. Просто за пустопорожней болтовнёй мы проводим часы нашего драгоценного времени. И, безусловно, за это отвечать придется всем. А матерные слова, которые мы произносим с вами на земле, они являются словами языческими, которые хулят Пресвятую Богородицу. И поэтому, когда человек произносит эти слова, он отвергает от себя помощь Пресвятой Богородицы. Есть научные исследования, которые провел ученый Института управления при Российской академии наук Горяев с группой своих помощников. Он занимался вопросами волновой генетики и, в частности, воздействием слов на генотип человека. И они пришли к выводу, что в момент, когда человек молится, у него включается как бы позитивный волновой потенциал, и организм начинает укрепляться, начинает развиваться, начинает получать силы. Когда человек ругается бранными матерными словами, он включает программу на уровне хромосом саморазрушения своего организма. Поэтому даже с точки зрения научной матерная брань является страшным бедствием для человеческого существа, просто разрушительным таким молотом, который все просто превращает в его жизни в прах. Поэтому если человек ругается матом, он не может получить позитивное состояние души и сердца. У него не будет должной любви в душе, он не будет доброты должной. Он будет распоясан, внутренние демоны легко смогут управлять душой этого человека. Второе мытарство – ложь, клятва, преступление. Ложь, как мы уже с вами говорили, она пошла от дьявола. Ложь отвратительна, потому что дьявол, как говорится еще написанием, отец лжи и всякого нечестия. И поэтому, если человек лжет, он этой своей ложью как бы ставит себя в гвардию тех самых людей, которые как бы согласны с дьяволом в его лжи. Может быть, он формально не произносит, что он согласен с дьяволом, но по сути своими делами он свидетельствует о том, что он далеко находится от истины, от Бога. И потому, если человек лжет, он должен будет очень серьезно оплакивать этот грех, вымаливать его Бога, раскаявшись, получив очищение, больше не прибегать к этому страшному явлению, которое совершенно не может быть оправдано ничем. Некоторые говорят так, есть ложь во спасение. В некоторых случаях, когда дело касается жизни другого человека, вы можете, например, не открыть, где он находится, но это не ложь, а спасение другого человека. В частности, в этот случай, когда в 1942 году пришли фашисты на территорию России, захватив одну из деревень Белоруссии, они зашли в избу, где жили учителя, преподававшие в этом селе, и стали расспрашивать, где же находятся партизаны. Они прекрасно знали, где находятся партизаны, эти педагоги, потому что они их поддерживали и даже у себя в сарае прятали одного из партизан, который был ранен. И муж и жена, два педагога, Василий Васильевич и Анна Филипповна, ни в коем случае не признались, что знают, где находятся партизаны, и что они держат у себя раненого партизана. Они всячески пытались отвести эту беду от себя, своего дома, и от тех людей, которые подверглись бы жестоким истязаниям и смерти от фашистов. И, в общем, этим совершили подвиг. В данном случае ложь может быть приемлема. Но это страшный инструмент, которым надо как можно реже пользоваться, только в том случае, когда в этом есть крайняя необходимость. Ко второму тарству относится также клятва преступления. Когда человек клянется в заведомой лжи, он поступает против заповеди Божьей. Заповедь Божия о том, что нельзя лжесвидетельствовать, нам говорит о том, что любое лжесвидетельство является в данном случае Богу противным явлением. И потому, безусловно, человек, который врет, дает клятву о неправде, что это является правдой, совершает очень-очень большой грех. Третье мытарство – клеветы. Что такое клевета? Знаете, я думаю, что очень многие люди подвержены этому страшному явлению. Почему? Потому что вот сидят, допустим, подруги и друзья и рассказывают что-нибудь о каком-то своем знакомом. При этом они сами не знают, на самом ли деле происходили с ним эти события или нет. На самом ли деле человек поступал так или не поступал, но они со своим чувством справедливости, якобы родения за правду, пытаются рассказывать друг другу о том, как этот человек сильно погрешил перед заповедями Божьими, перед людьми, перед своей собственной плотью, рассказывая небылицы, которые с человеком, которым они говорят, не происходили. Люди, которые пересказывают чужие басни, рассказывают то, что не было на самом деле с человеком, являются ответственными за грех клеветы. И потому вот такими обычными нашими житейскими разговорами, это может быть и дома, это может быть и на работе, это может быть в кругу знакомых, друзей, просто в транспорте, где угодно. Но отвечать за это придется очень тяжело, потому что третье мытарство довольно сложное. И демоны подстерегают там всех тех, кто совершает эти грехи, в них никогда не раскаивался. Четвертое мытарство – мытарство чревоугодия. Существует много направлений в этом, сказать, грехе. Почему? Потому что ненасыщение своего чрева, то есть своего собственного желудка, когда человеку хочется все больше и больше получать удовольствие от вкушения пищи, от разных вкусовых интонаций и так далее, фактически оно является языческим деянием. Почему? Потому что да, были такие в Древнем Риме эпикурейцы, которые занимались тем, что они ели еду, вот, когда уже некуда было ее вместить, они вырывали эту еду, через некоторое время продолжали есть дальше, чтобы получить вкусовое ощущение. То есть то, что это является извращением, я думаю, понятно прекрасно. И у нас в нашей жизни много людей, которые не могут, как говорится, остановиться во время приема пищи, потому что для них все это кажется мало. Недостаточно ощущений, недостаточно объема пищи. И по как бы жадности такой хочется съесть больше, больше, больше и больше. Конечно, подобный грех вызывает расслабленность, нежелание трудиться должным образом, притупляет мозги. В общем, человек становится недееспособным, если он является чревоугодником и не борется с этим грехом. И отсюда порождается лень. Это пятое мытарство. Лень – это когда человек мог бы сделать дело, которое ему поручено на работе, дома, в учебном заведении, если он является студентом или учеником, еще где-либо, но не делает, потому что ему не хочется. Это часто можно увидеть в армейских отношениях. Особенно раньше это было принято в разных частях наших вооруженных сил, когда Те, которые прослужили уже год или полтора, считали себя уже достаточно долго служащими молодыми людьми, заставляли молодых людей за них мыть туалеты, делать уборки и все остальное, считая, что они по праву могут пользоваться чужим трудом и сами могут ничего при этом не делать. В тюремных камерах это возведено в абсолют. Есть люди, которые считают себя особыми среди всех людей, которые попали в тюрьму. Их называют блатными, они имеют особые как привилегии. И у них есть понятие, по которым считают, что работать – это очень унизительно и гадко, и они не работают. За это их сажают в карцеры, дополнительные какие-то прищи накладывают на них, но они не работают, считая себя при этом героями. Такое же в этом геройство. Если человек просто не выполняет элементарную человеческую функцию работы. Я думаю, это горделивое проявление, которое дьявол нашептывается им. Потом будет разбираться на мытарстве Ленин обязательно. И, в общем-то, по большому счету, может быть вполне страшной и объективной причиной для пребывания души в аду, в огне неугасающем. А тут же можем рассмотреть и то, чем любят кичаться в тюрьмах молодые люди, которые считаются ворами. И даже понятие «вора в законе». Что это за люди? Это люди, которые считают, что они имеют полное право присвоить чужое, просто брать и у других людей воровать то, что у них есть. Это считается доблестью у некоторых молодых людей, это считается каким-то особым фарсом. И люди, которые увлекаются этой бедой, этим страшным смертным грехом, воровством, они бывают людьми разных возрастов. Ко мне приходила мама и жаловалась, как мальчик ее, хороший мальчик Сашенька, вдруг украл у нее 1000 рублей из кошелька. Она привела ко мне мальчика. Я с ним долго говорил. Саш, ну ты же ведь умный мальчик. Ты любишь свою маму? Да, люблю я свою маму. А ты не хочешь причинять ей неприятности? Говорю, нет, нет, не хочу. Я очень переживаю, если она плачет. Ну, ты украл мне деньги. А это были последние деньги, на которые надо было еще 3 дня прожить вам до ее зарплаты. Ты же понимал, что сделал плохо? Ну, да, но мне хотелось очень купить конфеток. Ну, подошел к маме, она бы купила тебе. Не купил, потому что денег осталось мало. Но неужели воровство, которое ты совершил, оно может быть оправдано тем, что ты хотел купить конфеток? Молчит. Я ему говорю, дорогой друг, запомни. Когда-то ко мне приходил очень серьезный вор, у него была проблема. Он повздорил с каким-то другим подобным ему человеком, и должен был за то, что тот его как-то обозвал, убить. И он пришел ко мне спрашивать, что же делать. Ну, я объяснил, что убивать не надо, надо поступить по-другому. Он поступил так, и все обошлось. Слава Богу. Тогда я спрашиваю этого вора, ну как же так? Вот по закону, по духовному, человек, который своровал рубль, он обязательно потеряет 100. То есть ты в 100 раз больше теряешь с каждым своим воровством. А он мне отвечает, да, это на самом деле так. Я уже все потерял, у меня практически ничего нет в этой жизни. Зачем же ты воруешь, говорю я ему, какой смысл в том, что совершаешь? А он мне отвечает, неудобно перед друзьями. Как это я и не буду воровать? Они все воры. И я считался блестящим вором. И вдруг я перестану это делать, меня поднимут на смех. Что же двигало этим человеком? Его гордость. Показаться, что он такой, видите, замечательный, такой умелый, такой он просто профессионал в своей деятельности. Вот. И чтобы все, видя его профессионализм, восторгались им, говорили, какой он замечательный, он идет на то, что просто разрушает свою собственную жизнь, совершает страшный смертный грех. Ну, а мальчик Саша задумался о том, что я ему говорил. Потому что до него дошло, что если он своровал 1000 рублей у мамы, то он должен потерять 10 тысяч. Соответственно, ему не купят новую рубашечку, ему не купят, соответственно, ни игрушку, ни новый портфель, ничего, потому что на это не будет денег. Это с одной стороны. С другой стороны, он потеряет то, что ему было дорого, и то, что было нужно из его вещей, или что-либо того, чем он пользуется у себя в доме. Каким-то образом все это пропадет. Он... Раскаявшись глубоко, поплакав, решил больше не воровать деньги у своей мамы. Был случай, когда довольно взрослый молодой человек Никита, летом примерно 14, тоже отличился тем, что стал воровать у родителей своих деньги. Я беседовал с ним раз, он раскаивался, беседовал два, он раскаивался. Но все равно продолжал это делать. Почему это происходит? Потому что человеком начинает овладевать страсть. Страсть – это то, что культивируется демоном. И взращивается, взгревается, понимаете, делает... Человек абсолютно не управляющим собой. Как бы начальная стадия маниакального синдрома. Вот люди, например, которые играют в игры, в автоматы, всякие другие игры, там, компьютерные и прочее остальное, они могут оторваться, для них это главное в жизни. Все остальное находится у них далеко от их сознания. Самое главное именно вот осуществить вот эту свою страсть игры. Они являются людьми, которые подвержены маниакальному синдрому. Сейчас даже термин выработан в медицине. Лудомания называется. И люди, которые в пристрастии пытаются что-то своровать, у них тоже есть маниакальный синдром. Вот в частности, есть миллиардеры, у которых огромное количество денег. В Америке они особенно проявлены, эти люди. И вот если он видит цент, который где-то лежит, и его можно украсть, он обязательно его украдет, чтобы он никому не достался. Потому что он считает, что только он может управлять деньгами, только он может распоряжаться ими, никому другому это не должно достаться. И он трясется за каждый цент, за каждую копеечку, потому что он является маньяком. Мания это называется.
Клиптомания.
Тоже дьявольское воздействие, которое человека из нормального делает ненормальным. Потому и грех этот, воровства, является страшным. Причем оправдывать его, пожалуй, нечем. Потому что любое оправдание будет просто попыткой нашей логикой изменить справедливость Божию. Следующее, седьмое мытарство. Мытарство скупости. Когда человек настолько скуп, что он не дает даже своим детям еды, чтобы они покушали нормально. Причем была одна семья, которая приходила ко мне, и долго пытался объяснить папе, что не нужно жадничать и лишать детей нормального питания, потому что от этого они худые и чувствуют себя подавленными. Они одеты в старые, поношенные, залатанные вещи. Они недостаточно едят, не наедаются. На то, чтобы купить нормальных свежих продуктов, папа денег не дает. А у папы Мерседес, огромный офис, преуспевающая компания. Денег, казалось бы, полно. В чем проблема скупости? В том, что он считает, что никак невозможно потратить деньги на каких-то там детей и жену. Жена ходит в старых вещах. То есть он считает каждую копеечку и думает, что она ему пригодится. Господь наказывал уже неоднократно. Он терял десятки миллионов. При этом при всем он оставался при своем мнении. После того, как он терял, он год или полтора на эту тему думал, пытался как-то, если появлялись деньги, все-таки хоть что-то выделять семье, а потом попадал в ту же самую колею, в которой был до этого, и продолжал заниматься этим страшным, смертным грехом скупости, который, в общем-то, и привел его к разорению в конечном итоге. И только когда он понял, что у него ничего нет, он получает даже меньше, чем получали те работники, которые работали у него в его фирме, он стал спокойным, он стал добродушным. И те деньги, которые ему удавалось зарабатывать, он употреблял уже на всю семью. Видимо, такое лечение его души было ему необходимо. Поэтому, друзья мои, страшное мытарство, скупости, оно может коснуться каждого человека. Посмотрите на себя, когда вы поскупились дать нищему копейку. Не потому, что ему жалко. Ну что вы, от этого рубля, который вы даете ему, разбогатеете, что ли? Нет, конечно. Но в то же время вам жалко, потому что думаете, ага, всегда есть такое оправдание. Он сейчас возьмет эту копейку и пойдет пить. Я как раз Стаски по этому поводу говорил, что на самом деле надо испытывать человека, которому ты даешь милостыню. И надо спросить, не на водку ты ли это берешь, дорогой друг? Если он после третьего прошения говорит, нет, ты должен дать ему милостыню. Наше наплевательское отношение к нищим, думаю, неоправданно в данном случае. Это тоже скупость. Когда человек приходит в храм и тоже думает, ой-ой-ой. Свечка стоит 5 рублей, это вот 10 рублей, возьму поменьше. И не потому, что денег нет, а потому что жалко, как ты на свечку потрачу 10 рублей, а не 5. Хотя, по большому счету, он бы мог поставить свечку ту, которая соответствовала его покаянию, его мольбе, просьбе, которую он обращает к Богу из своего сердца. Потому, друзья мои, скупость – страшная вещь. Она лишает человека добродетельности, она лишает человека милосердия и сострадания. И делает его пустым, замкнутым на свою гордость и жадность человеком.